Глава вторая. Когда я добираюсь до церкви, на улице уже темно. Начинается дождь. Нико ждет у боковой двери, чтобы кто-нибудь ей открыл. Она зябко поеживается, на улице холодно. «Вот, подержи пока», — говорит она и сует мне в руку теплый комочек шелка. Она говорит, «У меня нет карманов». На ней короткое полупальто из поддельной оранжевой замши с ярко-оранжевым меховым воротником. Из-под пальто выбивается подол платья в цветочном узоре. Ноги голые, без колготок. Она поднимается по ступенькам, неловко ступая в своих черных туфлях на высоченных шпильках. Тряпочка, которую она мне дала, теплая и влажная, это ее трусики, и она улыбается. Внутри за стеклянной дверью какая-то женщина возит шваброй по полу. Ника стучит в стекло и показывает на часы у себя на руке. Женщина окунает швабру в ведро, потом вытаскивает, отжимает, прислоняет к двери и лезет в карман за ключами. Отпирает нам дверь, кричит через стекло. «Ваша группа сегодня в комнате 234, в классе воскресной школы!» Народ уже собирается. Подъезжают машины, люди поднимаются по ступеням. Я убираю трусики Нику в карман. Все с нами здороваются, мы здороваемся со всеми. Верьте или не верьте, но вы всех их знаете. Эти люди – живые легенды. Все эти мужчины и женщины, вы про них слышали. Не могли не слышать. В 1950-х одна ведущая компания по производству пылесосов внесла небольшое усовершенствование в дизайн. Они поместили в сосущий шланг маленький вращающийся пропеллер с остро заточенными лопастями на расстоянии в несколько дюймов от края. Идея была такая. Входящий воздух вращает пропеллер, и он разрезает нитки, собачью-кошачью шерсть и вообще всякий мусор, который может забить шланг. Да, идея была неплохая. А что из нее получилось? Многим из этих мужчин пришлось обращаться в травмапункт с покалеченным членом. Во всяком случае, так говорят. Или вот еще старая городская легенда про симпатичную домохозяйку, которой друзья и родные решили устроить сюрприз на день рождения. Они все потихонечку собрались в дальней комнате, а когда всей толпой завалились в гостиную с криками «С днем рождения!», они обнаружили, что виновница торжества лежит полуголая на диване, а собачка, любимица всей семьи, лижет ее между ног, где намазана арахисовым маслом. Так вот, это было на самом деле. Или та легендарная тетка, которая обожала делать парням минет, когда они за рулем, только однажды ее кавалер потерял управление и так резко вдарил по тормозам, что она откусила ему половину. Я лично знаю обоих. Все эти мужчины и женщины, они все здесь. Именно из-за них в каждом травмопункте среди хирургических инструментов обязательно есть дрель с алмазным сверлом, чтобы просверливать дырки в толстых донышках стеклянных бутылок из-под шампанского или содовой, потому что пока не просверлишь дырку, бутылку не вынуть из-за давления. Люди приходят в травмопункт среди ночи и заявляют, что оступились и упали прямо на кабачок, или на лампочку, или на куклу Барби, или на бильярдный шар, или на домашнюю крысу, которая так не кстати подвернулась под ноги. Смотри также бильярдный кей, смотри также плюшевый хомячок. Они постоянно поскальзываются в душе и садятся точнёхонько с задницей на густо смазанный жирным кремом бутылёчек с шампунем. Вечно на них нападают на улице извращенцы-маньяки и насилуют их посредством свечей, бейсбольных мечей, сваренных вкрутую яиц, электрических фонариков и отверток, которые теперь надо вынуть. Я знаком с несколькими парнями, которые застревали в сливных отверстиях своих джакузи. Уже в коридоре, на полпути к комнате 234, Нико отводит меня в сторонку к стене, дожидается, пока мимо нас не пройдут какие-то люди, и говорит: «Я знаю здесь одно место, куда можно пойти». Все остальные заходят в класс воскресной школы, и Нико улыбается им вслед. Вертит пальцем у виска, международный жест, означающий «вот придурки», и говорит: «Неудачники». Она тащит меня к двери, на которой написано «Ж». Среди народа, который заходит сейчас в комнату 234, есть подложные врачи, которые любят подробно расспрашивать 14-летних школьниц о том, как выглядит их влагалище. Есть среди них одна девушка из группы поддержки школьной спортивной команды, у которой однажды раздуло живот, и врачи выкачали из нее фунт спермы. Ее зовут Лу Эн. Парня, который, сидячи в кинотеатре, засунул член в дырку в коробке с попкорном, где он и член благополучно застрял, зовут Стив. И сейчас он сидит за разрисованной партой в классе воскресной школы, втиснув свою скорбную задницу в детский пластиковый стульчик. В все эти люди, которых вы воспринимаете как анекдотических персонажей, вам смешно? Ну так смейтесь, все они – самые настоящие сексуальные маньяки. Все эти люди, которых вы воспринимаете как выдуманных героев, они настоящие. У каждого есть лицо и имя, семья и работа, университетский диплом и досье арестов. В женском туалете Ника тянет меня на холодный кафельный пол, присаживается надо мной на корточки и вынимает мое это самое из штанов. Свободной рукой она приподнимает мне голову и впивается губами мне в губы. Ее язык бьется у меня во рту, большим пальцем она размазывает смазку по моей головке. Я уже возбужден и готов, она стягивает мои джинсы на бедра, приподнимает подол своего цветастого платья, ее глаза закрыты, голова слегка запрокинута, она садится на меня верхом и что-то шепчет, уткнувшись губами мне в шею. Я говорю, ты такая красивая. Ника слегка отстраняется, пристально смотрит и говорит, и что это значит? Я говорю, я не знаю, наверное, ничего, говорю, забей. Кафель пахнет дезинфицирующим раствором. Кафель шершавый и жесткий под моей голой задницей. Потолок тоже выложен кафелем. Вентиляционные решетки забиты пылью. От ржавого металлического контейнера для использованных салфеток пахнет несвежей кровью. «А увольнительное у тебя с собой?» — говорю я и щелкаю пальцами. Ника слегка приподнимает бедра и опять опускается на меня, приподнимается и вновь опускается. Ее голова по-прежнему запрокинута, глаза по-прежнему закрыты, она лезет за пазуху, достает сложенный листок голубой бумаги и роняет его мне на грудь. Я говорю, «Хорошая девочка», и достаю ручку из кармана рубашки. Ника приподнимается с каждым разом чуть выше и опускается жестче, слегка раскачивается вперед-назад, вверх-вниз, вверх-вниз. «Развернись», — говорю я, — «развернись». Она приоткрывает глаза и глядит на меня сверху вниз. Я верчу ручкой в воздухе, как будто размешиваю сахар в кофе. Зернистый кафель врезается в спину даже сквозь рубашку. «Развернись», — говорю, — «давай, детка». Ника закрывает глаза и подбирает подол обеими руками, потом переносит одну ногу у меня над животом, а вторую перебрасывает мне через ноги. Она по-прежнему сидит на мне верхом, но теперь спиной ко мне. «Хорошо», — говорю я и разворачиваю голубой листок. Расправляю его у нее на спине и расписываюсь внизу в графе «Поручитель». Сквозь платье я чувствую, как выпирает застежка лифчика эластичная полоска с 5-6 крошечными металлическими крючками. Я чувствую, как выпирают ее ребра сквозь толстый слой мускулатуры. Прямо сейчас в комнате 234 сидит подружка кузена вашего лучшего друга, та самая девушка, которая чуть не умерла, удовлетворяя себя рычагом переключения передач в Форде Пинто, когда наелась шпанской мушки, ее зовут Мэнди. И парень, который проник в гинекологическую больницу под видом доктора и затеял осмотр пациенток. И мужик, который разъезжает по разным мотелям и по утрам притворяется спящим голый поверх покрывала, дожидаясь прихода горничной. Все эти пресловутые приятели знакомых наших друзей, они все там. Человек, покалеченный электрическим доильным аппаратом, его зовут Говард. Девушка, которая повесилась голой на перекладине для душевой занавески и едва не умерла от аутоэротической асфиксии, это Пола, и она законченная сексоголичка. «Привет, Пола, дай мне свои подземные зонды, свои проблесковые маяки». Эксгибиционистка, полностью голая под плащом. Мужики, которые устанавливают миниатюрные видеокамеры в толчках женских сортиров. Парень, втирающий свою сперму в клапаны депозитивных конвертов у банкоматов. Вуайеристы, нимфоманки, похотливые старики, анонисты, сексуальные маньяки-маньячки, злые и страшные буки, которыми мама пугали нас в детстве, мы все здесь. Живые и нездоровые. Это мир сексуальной зависимости на 12 ступеней. Мир болезненного влечения, вызывающего сексуального поведения. Каждый вечер они встречаются в задней комнате в какой-нибудь церкви, в конференц-зале, в каком-нибудь общественном центре, в каждом городе. Каждый вечер они даже проводят виртуальные конференции в интернете. Мой лучший друг Дэнни, мы познакомились на собрании сексоголиков. Дэнни уже дошел до того состояния, когда ему было необходимо мастурбировать по 15 минут ежедневно, чтобы не загнуться от сперматоксикоза. В конце концов, он уже просто не мог сжимать руку в кулак и начал всерьез опасаться, что в перспективе ему может стать плохо от такого количества вазелина. Он хотел перейти на какой-нибудь лосьон, но все средства для смягчения кожи в данном случае оказались неэффективны. Дэнни и все эти люди, которых вы считаете извращенцами, или безумцами, или больными маньяками, они все здесь. Мы собираемся, чтобы поговорить, у нас немного возможностей поговорить о себе откровенно. Здесь проститутки и заключенные, совершившие нетяжкие преступления на сексуальной почве, которых выпустили на 3 часа из тюрьмы. Бок о бок с женщинами, которые любят, когда их насилуют несколько человек сразу, и мужчинами, которые дрочат в книжных у стендов литературы для взрослых, уличные проститутки и их клиенты, все вместе, здесь. Растлители малолетних и развращенные малолетние вместе. Ника приподнимает свою пышную белую задницу и резко опускается на меня. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тугие стенки влагалища сжимают меня плотно-плотно. Вверх-вниз. Мышцы у нее на руках напрягаются все сильнее. Она держит меня за бедра, бедра уже онемели и побелели. «Теперь, когда мы с тобой уже знаем друг друга, — говорю я, — Нико, я тебе нравлюсь, — она оборачивается ко мне. Когда ты станешь врачом, ты сможешь выписывать рецепты на что угодно, да?» «Ну да, если только вернусь в институт. Медицинский диплом — вещь полезная. В плане очень способствует многочисленным половым сношениям. Девочки сами под тебя ложатся и еще очередь занимают. Я кладу руки на бедра Нико, наверное, чтобы помогать ей приподниматься. Она кладет руки поверх моих рук. Пальцы у нее мягкие и прохладные. Она говорит, не оглядываясь на меня: «Мы тут с подружками поспорили, женат ты или нет. Они говорят, что, наверное, женат». Я мну в руках ее гладкую белую задницу. «И насколько поспорили?» — говорю. «И еще говорю, что подружки, возможно, правы. Все дело в том, что мужчина, воспитанный матерью-одиночкой, женат уже от рождения. Я не знаю, как это объяснить, но пока твоя мать жива, тебе кажется, что все остальные женщины, которые появляются в твоей жизни, не могут быть чем-то большим, чем просто любовницы. В современной интерпретации мифа об Эдипе мать убивает отца и ложится с сыном. И с матерью не разведешься, и ее не убьешь». И Ника говорит: «Что ты имеешь в виду, все остальные женщины?» «Господи, о скольких идет речь?» — она говорит. «Хорошо, что мы пользуемся резинкой. Для полного списка моих сексуальных партнерш мне надо свериться с записями для 4-й ступени, со своей аморальной описью, инвентаризацией, с полной историей моей одержимости без купюр и цензуры, если только я ее закончу когда-нибудь. Для всех этих людей, что собрались сейчас в комнате 234, работа по реабилитационной программе, рассчитанной на 12 ступеней, на собраниях сексоголиков, это действительно способ понять себя и излечиться. Ну, в общем, вы понимаете. Для меня это как курсы по повышению квалификации. Полезные советы, новая техника, руководство как, где и с кем, и так, как ты даже мечтать не мог. Новое знакомство. Когда эти люди рассказывают про свою жизнь, это, черт возьми, великолепно. Плюс к тому сюда ходят девочки из тюрьмы, которых выпускают на 3 часа, чтобы они посетили сеансы групповой терапии для секс-зависимых. Нико — одна из таких девчонок. Вечер среды — это Нико. Вечер пятницы — Таня. Воскресные вечера — Лиза. Лиза вся желтая от никотина, она даже потеет с жидким никотином. Она постоянно кашляет, и она такая худющая, что я почти могу сомкнуть руки у нее на талии. Таня вечно таскает с собой какие-нибудь сексуальные игрушки, как правило, дилдо или нитку латексных бусин. Сексуальный эквивалент сюрприза в коробке с овсяными хлопьями. Я где-то читал, что красивая женщина — это радость навсегда. Но на своем собственном опыте я убедился, что даже самая распрекрасная женщина — это радость часа на 3 максимум. Потом она непременно захочет тебе рассказать о своих детских травмах. Самое приятное в этих тюремных девчонках — это когда ты украдкой смотришь на часы и видишь, что уже через полчаса она вернется к себе в тюрьму. Та же история про Золушку, только в полночь она превращается в преступницу, сбежавшую из тюрьмы. Я не то чтобы не люблю этих женщин, я их люблю. Как любят красоток с разворотов, неприличных журналов, порновидео, интернет-сайты для взрослых. Для сексоголика тут вагон любви, и Ника тоже меня не особенно любит. Любовь — это романтика, а речь идет не о романтике. Речь идет просто об очередной благоприятные возможности. Когда каждый вечер две дюжины сексоголиков собираются за одним столом, в этом нет ничего удивительного. Плюс еще книжки с советами, как излечиться от секс-зависимости, которые здесь продают. Просто кладезь бесценных советов на тему «101 способ, как вы мечтали потрахаться, но не знали как». Разумеется, все они пишутся для того, чтобы помочь тебе осознать, что ты секс-джанки. Обычно приводится список «Если вы делаете что-то из перечисленного ниже, то вы, скорее всего, сексоголик». Среди этих полезных подсказок «Вы прорезаете дырки на плавках или трусах купальника так, чтобы были видны гениталии». «Вы заходите в прозрачную телефонную будку с расстегнутой ширинкой или блузкой и притворяетесь, что говорите по телефону и при этом стоите так, чтобы прохожие видели ваше белье». Вы бегаете на улице без бюстгальтера или без плотного облегающего белья, чтобы привлечь сексуальных партнеров. Мои ответы на все вопросы раньше нет, но теперь да. Тем более, что здесь, если ты извращенец, это не твоя вина. Сексуальная мания и вызывающее сексуальное поведение – это не обязательно. Совать каждой встречной свой член, чтобы она тебя отсосала – это болезнь. Это физическая зависимость, которую скоро должны внести в справочник статистической диагностики под определенным кодом, и лечение будет входить в медицинскую страховку. Вот один интересный факт. Даже Билл Уилсон, основатель общества анонимных алкоголиков, не сумел преодолеть свои тяги к сексу на стороне и всю свою трезвую жизнь изменял жене и мучился осознанием вины. Вот одна интересная гипотеза. Секс-зависимые люди действительно подсаживаются на гормоны, которые вырабатываются в организме под действием постоянного секса. При оргазме в гипоталамической области головного мозга вырабатываются эндорфины, белковые гормоны, которые снимают боль и действуют как естественные транквилизаторы. На самом деле сексоголикам нужен не секс. Им нужны эндорфины. У секс-зависимых от рождения занижен естественный уровень моноаминоксидазы. На самом деле им нужен пептид фенилэтиламин, который вырабатывается в моменты опасности, страстной влюбленности, риска и страха. Для сексуально зависимых чей-то член, сиськи, задница, клитор, язык это как доза героина, всегда под рукой, всегда готовая к употреблению. Мы с Нико любим друг друга, как джанки любит свою дозу. Нико резко опускается вниз, так что мой причиндал бьется о переднюю стенку ее влагалища. Она облизывает два пальца и трет себе клитор. «А что, если войдет уборщица?» — говорю я. «Было бы здорово», — говорит Нико, — «это так возбуждает». Я представляю себе, как от наших с ней упражнений на навощенном кафеле останется сияющее пятно. Я смотрю на ряд раковин, лампы дневного света мигают, и на хромированных трубах под каждой раковиной отражение Нико. Ее длинная шея, запрокинутая голова, глаза закрыты, дыхание сбивчивое и неровное. Ее пышная грудь, обтянутая тканью в цветочек, кончик языка торчит изо рта, ее секреции обжигающе горячие. Чтобы не кончить так сразу, я говорю: «А ты рассказала про нас родителям?» И Нико говорит: «Они хотят с тобой познакомиться». Я думаю, что бы сказать еще, но это не важно, сойдет что угодно. Клизмы, животные, оргии, любая грязная непристойность. Здесь никого ничем не удивишь. В комнате 234 идет сравнение воинских подвигов. Все говорят по очереди. Это первая часть собрания, вроде как разогревочная. Потом ведущий прочитает отрывок из какой-нибудь книжки и начнется обсуждение сегодняшней темы. Каждый из них работает над одной из 12 ступеней. Первая ступень – признать, что ты абсолютно беспомощен, что ты законченный сексоголик и уже не можешь остановиться. Первая ступень – рассказать про свою зависимость во всех неприглядных и стыдных подробностях, не утаивая ничего. Сексуальная озабоченность – та же самая наркомания. Ты вроде как понимаешь, что это плохо, и даже пытаешься завязать, но потом все равно срываешься. Всякий подавленный импульс рано или поздно прорвется. Пока не нашлось ничего, за что можно бороться и против чего-то. Все эти люди, которые бьют себя пяткой в грудь и кричат, что хотят избавиться от своих нездоровых позывов к сексу, вы их не слушаете. Я имею в виду, что может быть лучше, чем секс? Даже самый дурацкий и неумелый минет — это все равно лучше, чем, скажем, понюхать прекрасную розу, или увидеть невообразимый закат, или услышать радостный детский смех. Я уверен, что даже самое лучшее, самое проникновенное стихотворение все равно не сравнится с пьянящим, горячим, взрывным оргазмом. Писать картины, сочинять оперы — надо же чем-то заняться, пока тебе не подвернется очередная особа противоположного пола, которая тоже очень даже не прочь. Если вы вдруг обнаружите что-то, что лучше, чем секс, сразу звоните мне или пишите на пейджер. Все эти люди, которые сейчас собрались в комнате 234, они не Ромео, не Казановы и не Дон Жуаны, не Соломеи и не Матыхари. Это самые обыкновенные люди. Не красавцы и не уроды. Вы с ними видитесь каждый день. Живые легенды, которые ездят с вами в одном лифте, которые подают вам кофе. Эти мифологические существа проверяют у вас билеты в общественном транспорте, обналичивают ваши чеки, преподносят святое причастие. На полу в женском сортире, под Нико, я кладу руки за голову. Сейчас у меня нет проблем. То есть вообще никаких, ни матери, ни счетов из больницы, ни дерьмовой работы в музее, ни лучшего друга-придурка, ничего. Я ничего не чувствую. Чтобы продлить это блаженное забытье, чтобы не кончить прямо сейчас, я говорю Нико, какая она красивая, какая сладкая и как она мне нужна. Ее кожей, волосы, чтобы продлить удовольствие, потому что, когда все закончится, я уже не скажу ничего подобного. Когда все закончится, мы с ней сразу же возненавидим друг друга. Когда мы очнемся, замерзшие, потные, на полу в женском сортире, когда мы получим свои оргазмы, нам не захочется даже смотреть друг на друга. Мы сразу же возненавидим друг друга. А еще больше себя. Только в эти мгновения я могу быть человечным. Только в эти мгновения я не чувствую себя одиноким. Нико скачет на мне вверх-вниз. Она говорит, «Так когда ты меня познакомишь с мамой?» И я говорю, «Никогда». То есть это в принципе невозможно. И Нико говорит, вся истекая горячими соками, «Она что, в тюрьме или в психушке?» «Ага. Сколько я себя помню». Верный способ обломать мужика с оргазмом — заговорить о его маме во время секса. И Ника говорит, «Или она умерла?» И я говорю, «Ну, почти».